В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных изменениям в организме человека, которые формируются и накапливаются с возрастом. И хочется повторить кратко, как мы с вами разбирали в предыдущих передачах, основные ступени и изменения возрастные формируются в организме человека достаточно рано. Первые достаточно выраженные изменения происходят уже в возрасте 40-45 лет. В среднем ученые определили такую цифру в 44 года, когда происходят изменения в организме, в органах и системах. Следующий этап изменений в органах и системах, уже переходящий из количественных отклонений в качественные, наступает в возрасте 60-65 лет. И следующая ступень в возрасте 75 лет. Вот три основные возрастных ступени, важные и нужные для внимания с точки зрения оценки собственного здоровья. И во многом важно готовиться заранее в рамках вопросов профилактики, раннего выявления хронических заболеваний, контроля хронических заболеваний, которые позволят изменить в позитивную сторону естественное течение изменений в организме, естественного течения заболеваний, которые формируются в эти возрастные периоды. В предыдущей передаче мы с вами разбирали, какие изменения происходят в системе крови и в системе свертывания крови. И еще раз хочется напомнить, что с возрастом может изменяться уровень гемоглобина, основного переносчика кислорода. И поэтому очень важно регулярно контролировать уровень гемоглобина крови, а в идеале сдавать общий анализ крови в рамках диспансеризации для того, чтобы ранние отклонения, ранние дефициты, которые могут быть обнаружены задолго до тех или иных изменений, их лечить и осуществлять меры профилактики. Второе очень важное направление в рамках контроля крови и свертывания крови – это, безусловно, проведение профилактических мероприятий в группах риска, где увеличивается вероятность образования тромбов. Таким группам риска относятся ситуации, когда есть наследственная предрасположенность, кто-то из родственников болел заболеваниями, связанными с образованием тромбов, тромбоэмболия, легочной артерии, другие состояния. И также к группам риска относятся и перенесенные операции большие, нарушение ритма сердца в первую очередь, мерцательная аритмия, сердечная недостаточность, сам факт развития онкологического заболевания, прием гормональных препаратов. Все эти факторы очень важно учитывать и важно прислушаться к рекомендации врача, если он говорит о необходимости проведения мер профилактики и мер лечения. Современные лекарственные препараты имеют очень высокую эффективность. Они доказали в том числе и насколько они могут быть эффективными в период коронавирусной инфекции, так как очень большая группа людей страдали в период коронавирусной инфекции как раз из-за развития тромбов в сосудах. И значительная категория людей применяли препараты для профилактики образования тромбов и тем самым спасали большое количество жизней. Поэтому важно эти препараты, если назначает врач, регулярно принимать, регулярно контролировать аспекты, которые необходимы для оценки эффективности их применения. Следующая важная система, которая с возрастом изменяет свою работу, это иммунная система. Напомним, что в иммунной системе с возрастом формируются изменения, которые приводят к ее к меньшей эффективности, к меньшей ее реактивности. И достаточно Часто, чем старше человек, тем изменяется больше характерные симптомы течения заболевания. И практически у 20-30% пожилых людей могут протекать инфекционные заболевания, острые респираторные вирусные инфекции, грипп, воспаление легких, или при незначительной температурной реакции, или вообще без температурной реакции, это может создать ложное впечатление, что у человека просто происходит какое-то ухудшение состояния, не обращается внимания и не выявляется инфекционное заболевание. Эти изменения с возрастом, которые происходят, очень важно учитывать. Если у человека с возрастом резко ухудшается состояние, в том числе необходимо исключать нетипичные текущие инфекционные заболевания, воспаление легких в частности. И, безусловно, в связи с тем, что иммунная система с возрастом становится менее реактивной, менее активной, именно в рамках борьбы с инфекционными заболеваниями резко увеличивается целесообразность и важность и необходимость проведения вакцинопрофилактики. Безусловно, перед вакцинацией, особенно после 60 лет, необходимо проконсультироваться с врачом. Специалист учтет состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, возможные противопоказания, составит график вакцинации. Рекомендуемые вакцины: сезонный грипп ежегодно, дифтерия и столбняк каждые 10 лет без ограничения возраста, в том числе и в некоторых ситуациях необходимость проведения вакцинации от коклюша. Пневмококковая вакцина. Пневмококковая вакцина ставится однократно. Редко в случае, когда иммунитет серьезно страдает, есть хронические заболевания, она повторяется. Но пневмококковая вакцина, как правило, делается однократно. И она резко снижает вероятность заболеть воспалением легких, так как пневмококк – основной инфекционный агент, который вызывает воспаление легких. По показаниям могут быть потребоваться для вакцинации и такие применения вакцин, как гепатит Б, корь краснуха, паротит, ветряная оспа. Хочется еще раз подчеркнуть, к сожалению, достаточно часто формируется представление о том, что вакцинация нужна в молодом, в детском возрасте. На самом деле в пожилом возрасте вакцинация, ее значение приобретает особое и огромное значимость для снижения вероятности пострадать от тех или иных инфекционных заболеваний. Говоря об изменениях в сердечно-сосудистой системе, хочется отметить, что с возрастом в стенках сосудов, в сердце уменьшается количество эластичных структур, сосуды становятся менее эластичными, сердце также снижает некоторые свои характеристики в рамках эффективности и работы. Все это приводит, к сожалению, к очень высокому риску развития с возрастом повышения артериального давления, артериальной гипертензии. И в последнее время медицинское сообщество активно обсуждает новые цифры, которые предлагают ряд коллег за рубежом для диагностики артериальной гипертензии. Если по-старому в России, в странах Европы артериальную гипертензию устанавливают, если давление выше 140 на 90, то в некоторых системах здравоохранения предлагают более низкие цифры, 130 на 80. Если выше 130 на 80, то рассматривается уже как первая стадия гипертонической болезни, первая степень, правильнее сказать, гипертонической болезни, но чаще всего она сочетается и с первой стадией, и в этой ситуации уже рассматриваются меры профилактики по изменению образа жизни, включающие в первую очередь ограничение употребления соли, потому что соль – самый значимый фактор питания, который определяет риск развития гипертонической болезни, и происходит ограничение соли до 5 грамм в сутки. Есть такой принцип: соль со стола, не досаливать, то есть ограничить количество употребления ее самостоятельно в домашних условиях, так как ее очень много в пищевых продуктах уже содержится. Безусловно, нормализовать массу тела, улучшить физическую активность, посоветоваться с врачом о дополнительных мерах профилактики и начинать уже медицинские меры, направленные на лечение артериальной гипертензии, так как повышение артериального давления всегда является основополагающим фактором, на фоне которого развиваются и инфаркты, и инсульты. Как показывают крупные исследования, в подавляющем большинстве случаев именно эти сосудистые катастрофы, они включают артериальную гипертензию, плюс курение, плюс возраст, плюс ряд других состояний, гиподинамия, сахарный диабет. Но гипертоническая болезнь всегда стоит в первых строчках, и лечение, и контроль за ней, независимо от самочувствия, становятся крайне важными и целесообразными. Одним из изменений в сосудистой системе с возрастом, которые приводят к отклонению в самочувствии и развитию симптомов, является и так называемая ортостатическая гипотензия. То есть это снижение давления, когда человек переходит из горизонтального положения в вертикальное, грубо говоря, когда он по-старому бодро или относительно бодро встает с кровати или встает со стула и чувствует головокружение, слабость, недомогание, может быть, другие симптомы. Достаточно часто это связано с тем, что сосуды не успевают перестроиться к изменению положения тела. Это увеличивает риск травматизма, потери сознания. Поэтому, если такие состояния возникают, необходимо проконсультироваться с врачом. А в домашних условиях, в первую очередь, перестроить принципы в своей жизни для изменения положения тела. То есть, человек проснулся, должен сначала сесть, опустить ноги. Это должно занять несколько минут, потом постепенно, имея опору в руках, встать, посмотреть на свое самочувствие. То есть нужно изменить некоторые параметры, в том числе и посоветоваться с врачом относительно той терапии, которую он получает, ряда других состояний, определить объем потребляемой жидкости. К сожалению, с возрастом, так или иначе, люди изменяют вкус, изменяют свои привычки, меньше пьют жидкости, я имею в виду, да, как правило, происходит обезвоживание. Даже обезвоживание возникает при естественных ситуациях, когда человек прошелся или поработал, он вспотел, жидкость потерял. В молодости это быстро компенсируется, но с возрастом это требует дополнительного внимания. Основные выводы по сердечно-сосудистой системе, конечно же, связано с тем, что необходим регулярный контроль артериального давления. И хочется напомнить, что будет, скорее всего, сообщество очень сильно обсуждать более низкие цифры нормального артериального давления. Нужно на это обратить внимание. Регулярно контролировать частоту сердечных сокращений, научиться считать свой пульс, обязательно записывать давление, пульс утром, в обед, вечером. Проводить регулярно электрокардиограммы, в том числе в рамках диспансерного осмотра. Ну и самое главное, если выявили сердечно-сосудистые заболевания, их очень важно лечить. Ни в коем случае нельзя лечиться от давления, от случая к случаю, по самочувствию, по ситуации, когда вот давление повысилось, в других ситуациях не принимать лекарственные препараты. Очень важно подобрать эффективную и безопасную схему для того, чтобы исключить влияние колебаний артериального давления на сосуды головы, сердца, для того, чтобы не было сосудистых осложнений артериальной гипертензии. Продолжая разговор об изменениях в системе органов дыхания, хочется напомнить, что с возрастом снижается эластичность в ткани легкого, увеличивается сопротивляемость, ригидность грудной клетки, снижается сила дыхательной мускулатуры, что приводит к уменьшению вентиляции легких. И одышка при физической нагрузке – это первый достаточно важный сигнал, который говорит об изменениях возрастных в легких, непереносимость низкой концентрации кислорода, высокая чувствительность к накоплению углекислого газа. Все приводит к увеличению склонности к заболеваниям органов дыхания, к повышенной склонности к бронхообструкции, к болезням легких. Особенно это быстро формируется у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, И поэтому основными мерами, которые сдерживают изменения в органах дыхания, является, безусловно, физическая активность. В процессе физической активности происходит естественная тренировка органов дыхания, улучшение их вентиляции. Вместе с тем, в разные периоды жизни, и чем старше человек становится, тем больше внимание для дыхательной гимнастики должно увеличиваться. В некоторых ситуациях, когда человек ограничен в движениях, в рамках заболеваний или других состояниях, всегда очень важно вспомнить о дыхательной гимнастике и по согласованию с медицинским работником, если нет противопоказаний, хотя бы самые простые методики применять. Самая простая методика дыхания – это дыхание по квадрату, когда физические возможности позволяют, когда переносимость хорошая, человек осуществляет глубокий вдох через нос, считая до 3-4, потом задерживает дыхание, считая до 3-4, потом выдыхает через рот, удлиненно считая до 3-4 и задерживает дыхание. То есть, если нет противопоказаний, хорошее самочувствие, то повторные такие элементы дыхательной гимнастики, вдох, задержка, выдох, задержка, крайне целесообразно проводить, как и достаточно распространенная методика диафрагмального дыхания, когда человек занимает исходное положение лежа или сидя, одну ладонь он располагает на груди, другую на животе, медленно вдыхая через нос, также 3-4 секунды, живот должен подняться, дальше осуществляется пауза, 3-4 секунды, медленный выдох через сложенные трубочкой губы в течение 3-4, желательно чуть подольше 5 секунд, и повторяет вот это диафрагмальное дыхание несколько раз. Дыхательные упражнения, они стимулируют дыхательную мускулатуру, дополнительно вентилируют легкие, они оказывают еще и очень мощное воздействие на центральную нервную систему, оказывают успокаивающее действие, поэтому в период стресса, острых ситуаций достаточно часто рекомендуют дыхание для того, чтобы успокоить нервную систему, сердечно-сосудистую систему, так как контроль за дыханием позволит снизить степень тревоги и те изменения, которые в организме при тревожности возникают. Говоря об изменениях в органах желудочно-кишечного тракта и печени, которые мы в предыдущих передачах начали с вами разбирать, хочется сделать еще раз акцент на те изменения восприятия вкуса, которые формируются с возрастом. То, что в детстве казалось слишком острым, слишком кислым или терпким, во взрослом возрасте сменяется ощущениями гармонии, эти вкусы становятся привычными, менее острыми. При этом важно отметить, что чем старше человек становится, тем больше у него происходит изменения во вкусе, особенно в рамках чувствительности к сладкому и соленому. Поэтому достаточно часто люди, теряя чувствительность, все больше и больше употребляют сахара для того, чтобы воспринять, может быть, подсознательно, может быть, не осознавая этого, еще раз хочется человеку почувствовать сладость, и он все больше и больше добавляет сладкого к еде. Такие же происходят, к сожалению, и нездоровые изменения в отношении чувствительности к соленому. Чувствительность к соли теряется, и поэтому человек все больше и больше досаливает пищу для того, чтобы получить ощущение соли. Также происходит изменение в отношении такого вкуса, который значительно позже открыли японские исследователи, вкус умами, которым достаточно часто пользуют этим вкусом производители, добавляя некоторые стимуляторы вкусовые, усиливающие вкус в готовые продукты. Поэтому очень важно помнить о потере чувствительности к сладкому, к соленому, а потеря чувствительности к сладкому, она, безусловно, очень сильно предрасполагает к увеличению массы тела, потому что увеличение количества сладкого, сахара, углеводов, белой муки, все это основные современные изменения в характере питания, лежащие в основе избыточной массы тела, ожирения и как следствие сахарного диабета, артериальной гипертензии, развития риска атеросклероза, ряда других состояний, о которых мы постоянно говорим. А увеличение употребления соли в рамках снижения чувствительности к соли. То есть человеку кажется, что он чем старше становится, тем пища менее соленая, он все больше и больше досаливает пищу. А это, к сожалению, драматически приводит к увеличению риска повышения артериального давления, артериальной гипертензии. И это очень важно помнить. Вместе с тем чувствительность к кислому, горькому остается у человека с возрастом относительно стабильной. Поэтому, когда речь идет о том, что врач, медицинский работник говорит о том, что вот нужно все-таки поменять свои принципы, особенности употребления сладкого, соленого, человек ориентируется на то, что он горькое, кислое воспринимает, как раньше, считает, что вкус у него не поменялся. На самом деле изменения происходят, они по-разному, в разных вкусовых ощущениях. И хочется еще раз отметить, что чем старше человек, тем он менее чувствителен к сладкому и к соленому, поэтому он, не осознавая, достаточно часто выбирает все более сладкую пищу, добавляет сахар, добавляет соль. А возрастные изменения вкуса – это естественный биологический процесс, связанный с изменением работы рецепторов, перестройкой нервной системы с возрастом формирующейся. Эти изменения влияют на пищевые предпочтения, на аппетит, на пищевое поведение. И поэтому их очень важно учитывать при формировании рациона. И очень важно понимать для составления собственных особенностей питания, взглянуть еще раз критически на те продукты, которые человек употребляет, и заменить, и сделать корректировку в рамках более здорового направления и более здорового питания. В предыдущей передаче мы с вами, уважаемые радиослушатели, поговорили и о тех изменениях, которые происходят с возрастом в печени. Хочется напомнить, что до 30 лет происходит увеличение объема печени. С 30 где-то до 40-45 лет объем сохраняется прежний, а вот после 45 лет происходит уменьшение объема печени, уменьшение общего числа активных клеток печени. И особенно ярко это начинается в возрасте от 50 до 60 лет, когда происходит уменьшение размеров печени. И к 80 годам печень с 1500 грамм в объеме, в массе своей достигает уже 1000 грамм, то есть происходит потеря практически 30% объема клеток, объема тканей печени, что, безусловно, сказывается на ее работе и ее сопротивляемости тем или иным состояниям и заболеваниям. И после 45 лет резко увеличивается вероятность развития таких состояний, как хронический гепатит, цирроз печени. И к этому возрасту формируется пул хронических заболеваний. Речь идет как о последствиях вирусного гепатита. И хочется напомнить, что с 1996 года в России в календарь национальных прививок введена вакцинация от гепатита Б. И с этого возраста уже в течение 24 часов после родов всем делается вакцинация от гепатита Б. Но люди, которые родились ранее, не были включены, соответственно, не был установлен национальный календарь. И важно узнать и понять, была ли прививка, сделана ли прививка. Это можно достаточно легко узнать. Есть такой анализ на эффективность вакцины от гепатита Б, антитела к HBS-антигену. Любой врач-медицинский работник может подсказать, можно сделать этот анализ и увидеть, насколько эффективно работает вакцина. У кого-то она пожизненно работает, кому-то нужно проводить ревакцинацию каждые 10 лет от гепатита Б, для того, чтобы подстраховаться от последствий этого вируса на здоровье печени. Отношение гепатита С – прививок нет, поэтому очень важно проходить диспансерный осмотр. И начиная с 30 лет, сейчас диспансеризацию молодых включены обязательно тест на гепатит С, важно его пройти и выявить, есть или нет этот вирус, для того, чтобы вовремя пройти лечение. Лечение сейчас достаточно эффективное, оно способствует полному выздоровлению от гепатита С, поэтому важно вовремя сдавать анализы, вовремя приходить в диспансеризацию. С возрастом увеличивается вероятность заболевания и невирусными гепатитами. Это так называемая тройка невирусных заболеваний печени. Это алкогольная болезнь печени. Хочется еще раз напомнить, она формируется от употребления алкоголя. И в рамках современной медицины четко доказано, что нет безопасных доз алкоголя. Речь идет также о следующем заболевании. Это жировая болезнь печени. Она связана с отложением жира в области живота. Для того, чтобы не было жировой болезни печени, нужно правильно питаться, соблюдать физическую активность. И самый главный показатель, то, что есть у человека или нет жировая болезнь печени, это объем талии. Если у человека объем талии нормальный, то вероятность жировой болезни печени крайне мала. Хочется напомнить, что объем талии для женщины в норме 80 см и меньше, для мужчины 94 см и меньше. Если эти показатели больше, вероятность жировой болезни печени очень высока. Нужно пройти ультразвуковое исследование, сдать биохимический анализ крови, посоветоваться с медицинским работником о наличии или исключении заболеваний и важности мер профилактики. С нормализацией массы тела, физическая активность, диета. Третье заболевание – это лекарственные поражения печени, которые с возрастом увеличивают вероятность и риск, так как изменяются и функция печени с возрастом, и с возрастом увеличивается потребность в лекарственных препаратах из-за многих заболеваний. Врачи говорят о риске. Состояние, когда чем больше лекарственных препаратов, тем выше вероятность нежелательных явлений, поэтому сочетание этих лекарственных препаратов – это современная задача современной медицины. И для того, чтобы лекарственная болезнь печени не развивалась, врач строго следит за назначением лекарственных препаратов по инструкции. Важно проговаривать правильность приема лекарственных препаратов, их сочетание как таковое, и вовремя проходить диспансеризацию. Время диспансеризации при биохимическом анализе крови, крови из вены, показатели, говорящие о функции печени, проводятся, они устанавливаются. Поэтому основные меры профилактики болезни печени с возрастом – поддерживать нормальный вес, нормальный объем талии, правильное питание, исключение алкоголя, прием лекарственных препаратов только лишь по рекомендации врача, избегать самостоятельного приема медицинских лекарственных препаратов без назначения врача, физическая активность, все это вместе дает позитивные моменты по сохранению работы печени нормальной. Сегодня мы с вами затронем вопрос и о том, какие происходят изменения с возрастом в поджелудочной железе. Они, к сожалению, также происходят, инволютивные процессы, который влияет на структуру органа, на ее функцию. Эти изменения начинают формироваться уже достаточно рано, после 40 лет. Наиболее заметные трансформации очевидны уже к 55-60 годам, а к 80 годам масса поджелудочной железы уменьшается практически вдвое по сравнению с молодым возрастом. Это происходит за счет уменьшения количества функционирующих клеток. Это происходит за счет замещения рубцами поджелудочной железы, в том числе за счет изменения структуры работы сосудов. Все это вместе взятое приводит к изменению функции, к снижению функции работы поджелудочной железы. В первую очередь снижается активность железы, направленная на переваривание пищи. Количество панкреатического сока уменьшается, это выражается в ухудшении переваривания пищи. Непереваренные вещества не всасываются организмом, может развиться дефицит питательных элементов, дефицит витаминов, жирорастворимых витаминов в первую очередь. Но и изменяется и работа инсулярного аппарата. Правда, уменьшение активности клеток, вырабатывающих инсулин, является не главной проблемой, потому что с возрастом из-за избыточной массы тела, из-за ожирения, из-за изменений, замедления метаболизма формируется другая проблема. Проблема, связанная с тем, что инсулин хоть и вырабатывается поджелудочной железой, но он не проникает в ткани из-за сопротивляемости ткани инсулину, так называемой инсулинорезистентности, из-за того, что рецепторы не чувствуют инсулин, из-за избыточной массы тела, из-за ожирения. Это все лежит в основе высокого риска развития сахарного диабета, который с годами драматически растет его распространенность, частота встречаемости. И именно профилактика сахарного диабета является крайне важной и значимой, актуальной современной медицинской проблемой. В этой связи хочется еще раз напомнить, что основными факторами риска сахарного диабета второго типа, самого распространенного типа сахарного диабета, является в первую очередь возраст старше 45 лет по тем состояниям, которые мы с вами выше определили, перечислили. Фактором риска относятся избыток массы тела, ожирение, жировая ткань, особенно в области живота, активно вырабатывает вещества, которые сопротивляются эффективной работе инсулина. Низкая физическая активность – это следующий фактор риска. Мышцы не получают нагрузки, не перерабатывают глюкозу. Концентрация глюкозы в крови из-за низкой физической активности повышается. Все это, безусловно, является, как правило, еще и связанным с неправильным питанием, излишек быстро усваиваемых сахаров, углеводов, большое количество животных жиров, дефицит, недостаток пищевых волокон серьезно влияет на обмен веществ. К этому важно добавить еще и наследственность, потому что вероятность возникновения болезни возрастает 3-4 раза, если этой патологией страдали родители. И основные меры профилактики, исходя из факторов риска, безусловно, это поддержание нормальной массы тела. Если у человека выявили сахарный диабет, как правило, врач оговаривает важность первой ступени уменьшения веса на 5-7%. Это значительно облегчает течение заболевания и его прогрессирование. Безусловно, важным разговором является и здоровое питание. В повседневном меню должно быть больше нежирных, богатых пищевыми волокнами, то есть овощами, и сложными углеводами блюд. Это овощи, цельнозерновые каши, гречневая, овсяная, фрукты, орехи. Важно исключить или полностью, или минимизировать сахар, рафинированные продукты, насыщенные жирами. Все это или облегчает течение диабета, или помогает серьезно снизить медикаментозную нагрузку на организм, которую назначает при сахарном диабете. Очень важно в рамках меры профилактики ежедневная активность, тренировки, контроль стрессов. Ну и очень важным является регулярное медицинское обследование, особенно для группы риска. Это при наследственности, при избыточной массе тела, при увеличении объема талии. Очень важно регулярно сдавать анализ на сахар и оценивать здоровье сердца и сосудов, так как диабет является одним из главнейших факторов риска прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Основные меры профилактики заболеваний поджелудочной железы с возрастом, безусловно, это внимание к питанию. И исходя из факторов риска, многие эти состояния близки, я имею в виду по характеристикам питания, из тех, которые мы говорим, и для профилактики ожирения, избыточной массы тела, сахарного диабета, атеросклероза, так как все эти заболевания очень серьезно сцеплены, связаны, и в питании важно избегать переедания, особенно жирной, жареной, острой пищи, которая перегружает или избыточно стимулирует поджелудочную железу. Важно в рацион включать больше овощей, цельнозерновых продуктов. Важно выбрать правильное, все-таки здоровое с возрастом белковое питание, отказаться от жирного красного мяса, перейти больше на объем рыбы, курицы, растительного белка. Дробное питание требует питания 5-6 раз в день небольшими порциями. Использовать щадящую кулинарную обработку, все-таки варку или запекание, тушение, приготовление на пару, соблюдение температурного режима. В образе жизни важно обратить внимание на отказ от курения, так как современная медицина доказала, курение и активное, и пассивное – один из главных факторов риска воспаления поджелудочной железы. Никотин бьет не только по сосудам, но и он достаточно серьезно бьет по поджелудочной железе, поэтому профилактика, отказ от курения крайне важны. Контролировать вес, регулярно заниматься физическими упражнениями, строго соблюдать регламенты, показания для приема лекарственных препаратов, так как количество лекарственных панкреатитов тоже, к сожалению, из года в год растет. Важным направлением также является эффективное лечение хронических состояний, хронических заболеваний, которые формируются с возрастом у человека. Если у него есть хронический панкреатит, то строго следовать рекомендациям по лечению, по регламенту обращения, прохождения ультразвукового исследования. И также строго следовать рекомендациям медицинского работника по лечению сниженной функции поджелудочной железы, сниженной экзокринной функции поджелудочной железы, так как это отдельное направление современной медицины, и показано, что не только в рамках воспаления, но и в рамках огромного количества других состояний и заболеваний, особенно с возрастом, функция поджелудочной железы падает и возникает потребность ферментозаместительной терапии по медицинским показаниям. Очень важно следовать инструкции, следовать рекомендациям врача по длительности и другим медицинским основам лечения этих состояний. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает. Сыну 60 лет, у него выявлены камни в желчном пузыре. Есть не может, аппетита нет, боли в животе. Обследовался в сентябре прошлого года. Врачи сказали, что причин для операции нет, так как нет воспалительного процесса. Что делать? Уважаемые радиослушатели, желчнокаменная болезнь по существующим медицинским клиническим рекомендациям является показанием для оперативного вмешательства. Камни вместе с желчным пузырем удаляют, потому что они имеют риск развития осложнений. Сложность в определении может быть связана с сроками операции. Дело в том, что есть неотложные операции, когда речь идет об операции сию минуту, условно говоря, в ближайшее время, в ситуации, когда у человека желтуха, температура, острый воспалительный процесс. И речь может идти о плановом оперативном вмешательстве, которое осуществляется в горизонте несколько недель, несколько месяцев планово, несрочно. При неотложном состоянии воспалительный процесс, срочная операция, при отсутствии воспалительного процесса плановая операция в рамках, соответственно, уже разговора с хирургом. Это первый момент. Второй момент – это то, кто из врачей на самом деле установил отсутствие показаний. Если это просто врач общего профиля, то здесь очень важно обратиться к хирургу, потому что основные показания и противопоказания к операции определяет врач-хирург, абдоминальный хирург, который, соответственно, эти операции делает. Есть еще один нюанс, безусловно, в этом заболевании. Дело в том, что не все симптомы, в том числе и снижение аппетита, и иногда и какие-то болезненные ощущения в области живота связаны с камнями в желчном пузыре. Здесь важно, конечно же, обследование, в том числе проведение эндоскопического исследования, обследование желудка, что делают обязательно перед операцией в плановом порядке для того, чтобы исключить сопутствующие заболевания или заболевания, которые могут одевать на себя маску, условно говоря, при камнях в желчном пузыре, Поэтому операция проводится, срочность операции определяет врач-хирург. Перед операцией проводится обследование для того, чтобы исключить еще и заболевания, в частности желудка, поджелудочной железы, которые также могут давать похожие симптомы. То есть важно обратиться к врачу-хирургу для консультации. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: у человека краснеют веки. С чем это может быть связано и что можно посоветовать? Уважаемые радиослушатели, безусловно, точный диагноз, рекомендации точные может дать только очно врач-офтальмолог. Некоторые возможные причины покраснения век с учетом сезонности текущей, безусловно, это аллергическая реакция. Причем фактором, который вызывает аллергическую реакцию, может быть смена косметики, пыль, кошачья шерсть, бытовая химия. В некоторых ситуациях это может быть следствием длительного нахождения за компьютером или телевизором, особенно при плохом освещении. В некоторых ситуациях одним из факторов могут быть контактные линзы, особенно выбор контактных линз, неправильный уход за ними увеличивает вероятность развития такой реакции, а также и инфекционные заболевания, как вирусные, так и бактериальные, особенно если это отек, боль и повышение температуры локальное есть. Крайне редко могут быть проявления системных заболеваний, воспаление век может сопровождаться при таких состояниях, как сахарный диабет, заболевания аутоиммунной природы. Поэтому, безусловно, вместе, в первую очередь, с обращением к офтальмологу очень важно пройти общее обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорографию, биохимические исследования. Если покраснение не сопровождается болью, зудом или гнойными выделениями, достаточно яркими симптомами, до обращения к врачу, конечно, целесообразно прекратить использование косметики, сменить подушку, как такие домашние меры. Но в остальных ситуациях, конечно же, комплексное лечение только по рекомендации офтальмолога. И если это инфекционное состояние, то откладывать лечение нельзя. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, какие продукты содержат магний. Уважаемые радиослушатели, важно помнить, что суточная потребность в магнии для взрослого человека, для мужчин до 30 лет, порядка 400 мг, после 30 лет несколько больше, 420 мг. Для женщин до 30 лет 310 мг, для женщин старше 30 лет несколько больше 320 мг. Это идеальная суточная потребность магния, которая позволяет поддерживать его достаточную концентрацию. С точки зрения продуктов важно отметить, что наибольшее количество магния содержится в орехах, в частности, кешью содержит порядка 280-290 мг магния в 100 граммах продукта, то есть практически близко к суточной норме. Миндаль 300 мг, пшеничные отруби 500 мг на 100 грамм, тыквенные севечки порядка 500 мг магния на 100 грамм. Значительное количество магния содержится в крупах, особенно в гречневой крупе. В 100 граммах гречневой крупы 250 мг магния. Правда, в вареном виде концентрация несколько падает, но все равно незначительно. В неочищенном рисе порядка 90 мг магния на 100 грамм продуктов. Овощи и фрукты, шпинат 90 мг на 100 грамм. Бананы 27 мг на 100 грамм, чернослив 40 грамм магния на 100 грамм. И рыба и морепродукты в зависимости от рыбы, сардины 30 мг на 100 грамм, скумбрия максимально 75 мг магния на 100 грамм. Поэтому очень важно в свой рацион включать семена и орехи, крупы, преимущественно гречневую крупу, овощи, фрукты, рыбу и морепродукты. И тогда баланс по магнию будет достаточным. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она пишет: по вечерам перед сном отнимается правая нога и немеет. УЗИ вен в норме. Не могу стоять на носке, хуже чувствую иголку при осмотре невролога. Что нужно проверить в таком случае? Уважаемые радиослушатели, я уверен, что невролог заподозрил и предполагает нейропатию, то есть нарушение проводимости по нерву, соответствующей локализации в правой ноге. И здесь, безусловно, важным является уже в процессе обследования неврологом установить, это просто поражение нерва какое-то локальное, или, что достаточно часто бывает, следствие формирования грыжи в позвоночном канале и компрессия, то есть давление нервного окончания. Поэтому в рамках обследования я уверен, что невролог запланировал проведение магнитно-резонансной томографии позвоночника, или в некоторых ситуациях еще предлагается электромиография, то есть определение проводимости по нерву электрического импульса, и в комплексе с магнитно-резонансной томографией, в комплексе с электромиографией по показаниям или противопоказаниям, в зависимости уже от индивидуальных особенностей консультации, врач устанавливает, на каком уровне есть тот или иной блок нервного проведения, и, соответственно, в зависимости от установления этого блока и основное лечение. Если это остеохондроз, то совместно, соответственно, с специалистами, которые также принимают участие в лечении остеохондроза грыжи межпозвонковой, определяется тактика лечения: консервативная или в стационаре, или при привлечении нейрохирурга. Все это в комплексе уже индивидуально определяет стратегию ведения и лечения в каждом конкретном случае. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключении нашей передачи позвольте еще раз напомнить вам о важности мер профилактики для снижения вероятности заболеть острыми респираторными заболеваниями, так как заболеваемость колеблется, то несколько лучше, то опять повышается, и вы это хорошо помните. Спасибо вам за терпение и внимание. Еще раз хочется напомнить о важности гигиены рук. Мыть руки следует теплой водой после посещения общественных мест или пользоваться антисептиком. Носить маску, особенно если есть хронические заболевания сердца, легких, онкологические заболевания. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос, рот, подбородок. Проветривать помещение. Оптимальная ситуация каждые 2 часа по возможности, так как это снижает концентрацию инфекционных агентов, которые могут вызвать состояние и заболевание. Безусловно, важно обратить внимание на собственный иммунитет, полноценный сон, физическая активность, разнообразное комплексное питание. Очень важно помнить это такой очень эффективной процедуре, как промывание носа вечером после посещения общественных мест или работы. Солевые растворы механически достаточно эффективно удаляют вирусы, бактерии со слизистой носа и снижают вероятность заболеть. Важная вторая проблема связана с, опять же, высокой вероятностью травматизма при гололеде с учетом текущей погоды. Поэтому позвольте еще раз напомнить вам некоторые меры профилактики. Носить обувь на плоской, ребристой, не скользящей подошве. Использовать специальную технику ходьбы. Скользить, словно на лыжах, наступая на всю подошву. Внимательно смотреть под ноги, ходить как можно медленнее. Если длинное пальто или шуба, обязательно приподнимать полы одежды при выходе из транспорта или спуске по лестнице. Не подходить близко к стенам зданий, с крыши могут падать сосульки. Если все-таки случился факт падения, если это неизбежно, то при падении постараться сгруппироваться и упасть на землю боком, плечом или предплечьем, никогда не пытаться затормозить вытянутый вперед рукой вес, попытаться упасть не с высоты тела при получении травмы, все-таки обратиться в больницу, обратиться за помощью к окружающим, чтобы вызвали медицинскую помощь. Важно вспомнить о мерах профилактики, самое главное, выходя на улицу, когда в суете, все это мы хорошо знаем, но забываем об этих важных мерах. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.